Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели. Я желаю всем вам спасительно, с помощью Божией, пройти это постное странствование, чтобы достойно встретить светлое Христово воскресение. И в эти постные дни мы продолжаем на наших с вами занятиях говорить об истории Иерусалимского патриархата. Именно этот большой раздел мы начали на прошлой передаче. Нам уже известно, в каких обстоятельствах возникла христианская община во Святом Граде. И основателем этой общины был сам Спаситель, Господь наш Иисус Христос. Однако трагические события первых веков, первых трех веков христианства, существенно подорвали потенциал этой кафедры. И лишь при императоре Константине Великом, равноапостольном, и его матери, царице Елене, в начале IV века началось возрождение Иерусалима, который до этого практически был срыт с лица земли римлянами язычниками. И в языческую эпоху он даже назывался не Иерусалимом, а Элией Капитолиной, другим названием. Тема нашей сегодняшней передачи звучит следующим образом. Иерусалимская церковь в IV, начале VII веков. Этот период в истории Иерусалимской церкви принято называть доарабским. Итак, деятельность святых равноапостольных Константина и Елены привела к тому, что Иерусалим и Святая Земля стали местом паломничества христиан, со всех концов света причем. В 326 году здесь было учреждено Святогробское братство, монастырь Святого Гроба. Целью этого монастыря была защита веренных христианских святынь. И это Святогробское братство существует до настоящего времени. Видите, оно насчитывает около 1700 лет своей истории. Из числа монахов этого монастыря всегда избирались и до настоящего времени избираются и иерусалимские патриархи, предстоятели церкви. Как мы помним также из предыдущих наших занятий, 4-й, 5-й, 6-й и 7-й века, то есть тот самый период, который мы обозначили в теме, эти столетия прошли под знаком богословской полемики. Давайте посмотрим, какую роль в этой полемике, в этих спорах играла Иерусалимская кафедра. Мы помним, что в начале IV века появилось учение Ария. Так вот, арианское учение нашло богатую почву и среди палестинских мыслителей. Необходимо отметить, что одной из главных причин столь быстрого распространения арианства в IV веке была сильная поддержка этого учения со стороны императорской власти. Собравшиеся в Иерусалиме по случаю освящения на святых местах нововозведенных храмов и возглавляемые митрополитом кесарийским Евсевием сторонники арианства стали настойчиво добиваться оправдания Ария. Ариане настолько укрепились в Палестине тогда, что им даже удалось созвать ряд соборов, где настойчиво защищались их интересы. Таким, например, был созванный по личной просьбе Ария митрополитом Евсевием Кесарийский собор 325-328 года. Известный всему христианскому миру тогда Арий требовал признать осужденных Александрийским епископом Александром, извергнутых из сана и изгнанных из Александрии за приверженность к арианской ереси клириков в их чине и священническом звании. Решением этого собора все александрийские клирики были восстановлены. Также собор постановил, что изгнанным полагается возвратиться в Александрию и снова войти под домофор епископа Александра, которому собор направил специальное послание. Так что этот собор оправдал Ария и оправдал арианское учение в Палестине. Результатом этого собора было возвращение Ария и тех клириков, того духовенства, которое поддерживало его, возвращение в Александрию. Можно сказать, что вплоть до кончины кесарийского митрополита Евсевия арианское учение с большим успехом покоряло сознание палестинского священства. Однако решающее столкновение арианства с православием на палестинской земле произошло лишь с восхождением на Иерусалимскую кафедру известного катехизатора и оратора Кирилла. На пустующий престол Кирилл был предложен митрополитом кесарийским Акакием, и Кирилла поддержали как православные, так и епископы полуариане, каким, например, был епископ Милетий Антиохийский, неоспоримый авторитет того времени. Однако между новоизбранным Кириллом и кесарийским Акакием сразу же возникли политические и догматические разногласия. С процветанием церкви в Иерусалиме и почитанием святых мест становилось все более парадоксальным тот факт, что в палестинской церкви главенствует епископ Кесарии. В борьбе за чистоту веры и славу Иерусалима епископ Кирилл трижды был сослан по самым различным обвинениям, а Иерусалимский престол, в свою очередь, не раз переходил в руки ариан. Тем временем, накопленные стараниями Константина Великого, слава и богатство Святого Града постепенно иссякали. С приходом к власти императора Юлиана Отступника, это начало 60-х годов IV века, ситуация в Палестине стала особенно накаляться, и наступил период великих смут. Вообще весь IV век проходит под знаком вот таких очень жестких конфликтов в борьбе с арианским учением. Что же произошло в Палестине? В городе Газе эллины, греки, избили христианское население города и разрушили монастырь святого Илариона, преследуя населявших его монахов по всей округе. О монастыре святого Илариона мы говорили с вами на прошлой передаче. В ходе этой драки были избиты и христиане местечка Маюмы. Цепной реакцией волна насилия прокатилась по всем греческим городам Палестины. Согласно церковному преданию, в тот период от рук греков принял мученический венец иерусалимский епископ Кириак, который замещал сосланного епископа Кирилла. Всех нещадно проливавших христианскую кровь язычников император Юлиан оставил безнаказанными. Желая подавить христианство в Палестине, Юлиан Отступник способствовал возрождению не только язычества, но и иудейства. Щедро одаривая иудеев, он даже повелел возвести вновь храм Соломона, дабы опровергнуть Иисусово пророчество. Храм Соломона был разрушен римлянами еще в ходе Первой Иудейской войны в 70-м году по Рождестве Христовом. Однако успешно начавшееся предприятие по постройке храма вскоре было остановлено из-за сильного землетрясения. Рухнувшие стены заживо погребли множество рабочих, а оставшиеся в живых приняли христианство. В 364 году произошла смена власти, но новый император Валент, который сменил Юлиана, все-таки власть его не принесла христианам ожидаемого утешения, потому что Валент поддерживал ариан, а не православных. Продолжая разговор о епископе Кирилле, надо сказать, что на свою кафедру он окончательно возвратился лишь в 379 году с приходом к власти нового императора, теперь уже православного императора Феодосия I. Этот император посетил святые места и украсил их различными дарами. По инициативе императора Феодосия, как нам известно, в 381 году был созван и Второй Вселенский собор, на который был приглашен и иерусалимский епископ Кирилл. И вот этот собор поставил окончательную точку под арианством. Он осудил арианство, и в отношении Кирилла все собравшиеся почтили его многолетний подвиг. И духовенство, которое собралось на Втором Вселенском соборе, признало Кирилла единственным и законным епископом Церкви Иерусалимской. С этого момента, с конца IV столетия, монашеская жизнь в Палестине снова стала обретать свое былое величие. Появилось большое количество мужских и женских обителей, славе которых дивились посетившие их западные богословы и историки. В их числе был блаженный Иероним, известный отец церкви. Продолжая говорить о восстановлении статуса Иерусалимской христианской общины, который был существенно подорван на протяжении первых трех столетий христианства, можно заметить, что к V столетию авторитет Иерусалимской церкви вырос настолько, что жизнь ее стала привлекать внимание Константинополя. В 418 году император Феодосий II послал иерусалимскому епископу Правлию большую сумму денег на нужды бедных, а также большой золотой крест на Голгофу. В ответ на это иерусалимский епископ послал благочестивому императору десницу от мощей святого архидиакона Стефана. Период служения на Иерусалимском престоле епископа Ювеналия, поборника монашества и горячего защитника православия, знаменовался для Иерусалимской православной церкви восхождением на небосводе монашеской жизни Востока множества новых звезд. Это и святой Ефимий, преподобный Феоктист, это преподобный Исихий и много-много других. Кроме того, когда епископом в Иерусалиме был Ювеналий, а это 422-458 годы, в этот период Иерусалимская церковь получила статус патриархата. Давайте посмотрим, как это произошло. Характерно, что епископ Ювеналий фактически уже почитался к этому времени митрополитом трех Палестин, на которые к началу V века было разделено административное управление Палестины. Дело в том, что в Римской империи очень часто территории именовались числительными. Первая Палестина, Вторая Палестина, Третья Палестина. Аналогичным образом территории именовались в Египте. И вот Первой Палестине принадлежала территория от Древней Иудеи до Самарии с центром в Кесарии. Ко Второй Палестине относилась Галилея, и все северные земли Палестины. К Третьей Палестине относились земли от аравийского города Петра и вплоть до Красного моря, а Петра была административным центром. Над всей этой местностью, которой позже присоединилась еще одна митрополия, Восторская, пытался расширить свои полномочия иерусалимский епископ Ювеналий. Третий Вселенский собор, который собрался в 431 году и осудивший несторианскую ересь, отметил особым вниманием Ювеналия, и Третий Вселенский собор своим указом передал ему власть над Палестинской, Финикийской и Аравийской епархиями, то есть вот над всеми этими тремя Палестинами. Однако политический шаг требовал еще и церковного признания, что произошло лишь спустя 20 лет на Четвертом Вселенском соборе в 451 году. Именно тогда иерусалимскому епископу был дарован статус патриарха. На протяжении всех этих лет епископу Ювеналию неустанно помогала благочестивая супруга императора Феодосия II Евдокия. Вклад Евдокии в развитие святых мест был настолько большим, настолько мощным, что жители Палестины прозвали ее Второй Еленой. Императрица посещала Святой Град, жертвовала большие суммы денег и занималась щедрой благотворительностью. А в 444 году она прибыла в Святой Град, чтобы уже остаться в нем навсегда. Евдокия основала множество храмов и украсила уже существующие. В Иерусалиме, в колыбели христианства, она построила резиденцию иерусалимскому епископу, гостиницу и большое число благотворительных заведений. Помимо этого, она возвела вокруг города давно разрушенные стены и заложила фундамент величественного храма святого Стефана. Евдокия заботилась и о внутренней жизни церкви, поскольку в это время в церкви на обломках несторианства возникло новое учение – монофизитское. Мы подробно говорили о монофизитстве на предыдущих наших темах, особенно когда рассматривали историю Константинопольского патриархата. Но здесь необходимо отметить, что бывший сначала сторонником монофизитства и даже принимавший участие в монофизитском соборе 449 года епископ Ювеналий перешел на сторону его противников и на Четвертом Вселенском соборе защищал православное учение о двух природах Бога-человека Христа и вместе с большинством святых отцов, которые присутствовали на соборе, монофизитов осудил. Основными причинами, пожалуй, достижения в 451 году Иерусалимской православной церкви статуса патриархата явились прежде всего ее возрастающее значение в жизни Вселенской церкви. Дело в том, что иерусалимское духовенство очень активно участвовало практически на всех Вселенских соборах, на первом, на втором, на третьем и на четвертом. Еще одной причиной повышения статуса Иерусалимской христианской общины служит и возведение на святых местах величественных храмов и полное торжество в Палестине христианства после гонений и после арианской эпохи. Кроме того, в Иерусалим стали со всего христианского мира стекаться паломники, в Иерусалимской церкви появились видные личности, церковные учителя, большой интерес к святым местам проявляли и благочестивые императоры. Это тоже было одним из событий, это был один из факторов, который обусловил величие Иерусалима. Необходимо заметить, что именно при патриархе Ювеналии Иерусалимская церковь впервые отделила празднование Рождества Христова от праздника Крещения Господня и установила празднование Рождества 25 декабря по старому стилю. А окончательно эта практика закрепилась в Иерусалимской православной церкви лишь в VII веке. Пятый век, как мы уже неоднократно говорили, прошел под знаком монофизитской борьбы, борьбы с монофизитством. И несмотря на то, что в 451 году Четвертый Вселенский Собор осудил монофизитство официально, тем не менее монофизитским волнением было суждено вспыхнуть с новой силой. В 474 году скончался римский император Лев I, и власть перешла к малолетнему внуку Льва, его тезке Льву II. Но этот человек очень быстро скончался, и произошло это при странных обстоятельствах. Последующий император, Василиск, в 476 году издал закон, который опровергал постановление Четвертого Вселенского Собора и, таким образом, опровергал православие. Этим посланием, точнее, этим законом, были вызваны из небытия ушедшие уже, казалось бы, навсегда монофизитские волнения в Палестине. Чаяния монофизитов едва не увенчались успехом, когда после кончины в 478 году патриарха Анастасия верховную церковную власть в Палестине захватил Геронтий, самочинно провозгласив себя местоблюстителем. Но промыслом Божиим и Иерусалимским патриархом был избран все же другой человек, православный епископ Мартирий, который управлял церковью в конце V века. Впоследствии Иерусалим стал одним из важнейших не только церковных, но и торговых центров Востока. В Иерусалим стекались бесчисленные караваны из Малой Азии, Персии, Африки и Аравии. Быстро богатевший город украшали театры, бани, величественные здания судов, а по ночам этот город освещался. И Иерусалим был полон церквей, монастырей и гостиниц для паломников. Новые храмы были возведены и в других городах, в Кесарии, Неаполе, Назарете, Аскалоне и в городах за Иорданской Палестины. По всей стране, подобно бесчисленным звездам на небе, рассеялось множество монастырей. И вот достигнуть такой славы и величия Иерусалимской церкви более никогда не было суждено. Дело в том, что к началу VII века на границах Византийской империи особую опасность стали представлять персы. Персы покорили Антиохию, Эдессу, Кесарию Каппадокийскую и Дамаск. А в мае 614 года персы вторглись в Палестину. Захватив Кесарию и ряд других городов, они направились на Иерусалим и осадили город. После 20-дневной осады захватчики покорили Иерусалим и вошли во Святой Град, придавая огню и мечу все, что встречалось на их пути. Храм Воскресения был разрушен до основания. Разрушены были все монастыри в центре города и за его стенами. Христиан умерщвляли тысячами, особенно жестоко издевались над монахами. Злочестивцы похитили множество святоградских сокровищ, среди которых было и древо честного креста Господня. В 622 году император Ираклий предпринял первый поход против персов, который, к сожалению, должен был прервать из-за набега на Константинополь других кочевников, аваров. А вот во время второго похода, в 624 году, Ираклий вторгся в царство персов и успешно воевал до 626 года. Через год император Ираклий одержал решительную победу. Персы попросили мира, первым условием заключения которого со стороны византийцев было возвращение древа честного креста и палестинских пленников. После многих лет плена возвратился во Святой Град и Иерусалимский патриарх Захария. Когда же Святой Крест был возвращен в Иерусалим, император под радостное пение христиан «Спаси, Господи, люди Твоя» собственноручно воздвиг на Голгофе крест, на котором был распят Спаситель наш Иисус Христос. Тем временем покой и единство православного мира начала разрушать новая ересь, новое учение монофилитское, которое учило о существовании во Христе двух природ, но одной воли. Это учение с поразительной быстротой покоряло умы как восточных, так и западных богословов. В 638 году в Иерусалиме был созван Поместный собор местным иерусалимским патриархом Сафронием, на котором монофилитство было единогласно осуждено. Но тем временем к стенам Иерусалима приближалась другая опасность, еще более ужасная, чем персидская. Это были арабские полчища. В 635 году арабы захватили город Дамаск. Один за другим арабам покорялись и другие сирийские города. В 636 году у реки Ярмук произошло решительное сражение, при котором византийские войска потерпели сокрушительное поражение. К 637 году арабы захватили буквально все палестинские города, за исключением Аскалона и Кесарии. Иерусалим был осажден плотным кольцом. Видя, что выдержать осаду не удастся, патриарх Сафроний решил сдать город халифу Амару с условием заключить договор и передать ключи от города лично ему. В 638 году Амар прибыл к стенам Иерусалима, и такой договор был заключен. Святой Град был передан арабам. Подводя итоги, хочется еще раз заметить, что в доарабский период с 4 по 7 столетия Иерусалимская церковь, как мы увидели, добилась права называться патриархатом, получила свою каноническую территорию в виде Палестины, причем всей Палестины. Кроме того, Палестина стала одним из очагов развития монашества. Вслед за учеником преподобного Антония Великого Илларионом здесь подвязались знаменитые подвижники Ефимий Великий, Феодосий Киновиарх, Савва Священный, основатель Великой Лавры. Ну а арабское нашествие прекратило вот этот золотой век в истории Иерусалимского патриархата. Сегодня наше время подходит к концу, и на этом я должен попрощаться с вами, а наш рассказ о дальнейшей истории Иерусалимского патриархата в условиях арабского завоевания будет ровно через неделю. Храни всех Господь, и до встречи!